Глава шестая. Три мужских сердца, созданных различно. Фэб, однако, не умер. Такие люди живучи. Мэтр Филипп Лильё сказал Эсмеральде, что он умирает по ошибке или издеваясь. Архидьякон сказал, что он умер, потому что, хотя ничего не знал, но надеялся, что это так. Желал этого, уверял в том самого себя. Да и не мог он сообщить женщине, которую любил, доброй вести о своем сопернике. Каждый мужчина на его месте поступил бы так же. Рана Феба была, хотя и опасна, но не настолько, как надеялся архидьякон. Аптекарь, к которому солдаты принесли раненого, с неделю опасался за его жизнь и объяснял ему это по латыни. Но молодость взяла свое, и природа спасла больного, несмотря на предсказания лекаря. Когда он еще лежал у аптекаря, он должен был отвечать на допрос Филиппа Лильё и следователей, что ему вовсе не давалось. Поэтому, как только он почувствовал себя лучше, он ушел, оставив свои золотые шпоры в вознаграждение аптекарю. Это, впрочем, не помешало следствию. В то время не интересовались правильностью процесса, лишь бы обвиняемый был повешен, вот и все, что было нужно. Судьи имели достаточно улик против Эсмеральды. Они считали Феба убитым, и этим все было сказано. Феб со своей стороны вовсе не думал куда-либо прятаться, а просто отправился в свой полк, который стоял в Кёнбри, недалеко от Парижа. Ему не улыбалось участвовать в этом процессе. Он чувствовал, что будет смешон. Он сам не знал хорошенько, что думать об этой истории. Неверующий, но полный предрассудков, как всякий солдат, который прежде всего солдат и только, он не особенно был спокоен относительно козы и обстоятельств встречи со Смиральдой. Ее признание в любви, ее принадлежность к цыганам и мрачный монах смущали его. Он во всем этом видел больше колдовства, чем любви. Она была колдуньей, может быть, даже самим чертом, а может быть, эта история была комедией, или, как говорили тогда, мистерией, где он играл невыгодную роль побитого и осмеянного. Капитан чувствовал стыд, так превосходно выраженный Лафонтеном. Стыдился, как лисица, пойманная курицей. Он, впрочем, надеялся, что все это не разгласится, что имя его не будет произнесено и что молва не пойдет дальше зала Турнель. Он не ошибался. Тогда не было судебных газет, и так как в то время не проходило дня, чтобы не сварили фальшивомонетчика, не повесили ведьмы, не сожгли еретика, то все так привыкли видеть расправу средневековой Фемиды засученными рукавами и голыми руками, что никто на это не обращал внимания. Люди из хорошего общества даже и не знали имен несчастных казнимых, и только чернь наслаждалась этим грубым зрелищем. Казнь была обычным явлением уличной жизни, подобно жаровне блинопека или бойне мясника. Палач был тот же мясник, только поважнее. Феб скоро перестал беспокоиться насчет колдуньи Эсмеральды или Семиляр, как он говорил. Не все ли равно, кто нанес ему удар ножом, цыганка или монах? Исход процесса тоже не тревожил его. Но как только его сердце опустело, в него вернулся образ Флёр-де-Лис. Сердце капитана Феба, как физика того времени, не признавало пустоты. К тому же Кёнбри было очень скучное место. Это была маленькая деревня, в которой можно было увидеть только кузнецов, коровниц с грубыми руками и тянувшиеся вдоль улицы полуразрушенные хижины. Флёр-де-Лис была его предпоследняя страсть. Это была хорошенькая девушка с заманчивым приданым, так что, выздоровев и надеясь, что история с цыганкой после двух месяцев уже забыта, влюбленный кавалер в одно прекрасное утро подъехал, горцуя, к дому Гондларье. Он почти не заметил довольно большой толпы, собравшейся перед папертью собора Богоматери. Он предположил, что это какая-нибудь праздничная майская процессия, привязал лошадь и весело вошел к своей прекрасной невесте. Она была одна с матерью. Сердце Флёр-де-Лис не могло забыть сцены с цыганкой, ее козы с проклятой азбукой и долгого отсутствия Феба. Но когда она увидела своего капитана, красивого, расфранченного, страстного, она вспыхнула от радости. Благородная девица сама была прелестнее, чем когда-либо. Ее чудные белокурые волосы были заплетены в косу. Платье было того небесного цвета, который так идет белокурым. Этому ее научила Каламба. Глаза ее были подернуты любовной истомой, отчего сделались еще красивее. Феб, долго не видавший в Кюанбри красивых женщин, был в восторге от Флёр-де-Лис и сразу стал так мил и галантен, что мир был заключен. Даже у госпожи Гондларье, все так же величественно восседавшей в своем кресле, не хватило духу его упрекать. Упреки же Флёр-де-Лис выразились в нежном воркованье. Девушка сидела у окна, вышивая свой вечный грот Нептуна. Капитан стоял за ее стулом и слушал ее нежные выговоры. «Где это вы, злой, пропадали 2 месяца?» «Ей-богу», — ответил несколько сконфуженный Феб, — «вы так прекрасны, что сам архиепископ размечтается, если вас увидит». Она только улыбнулась. «Хорошо, хорошо. Оставьте мою красоту в покое и отвечайте на вопрос. Я, дорогая кузина, был призван на службу». «Куда это? Отчего не пришли проститься?» «В Кюанбри». Феб был рад, что, отвечая на первый вопрос, мог обойти второй. «Но ведь это совсем близко. Отчего же вы ни разу не навестили меня?» Феб окончательно смутился. «Да знаете, служба. Потом, прелестная кузина, я был болен». «Болен?» — воскликнула она с испугом. «Да, ранен». «Ранены?» Бедная девушка совсем взволновалась. «Не пугайтесь, — небрежно сказал Феб. — Пустяки, ссора, удар шпагой. Что вам до этого?» «Что мне до этого?» — воскликнула Флёр-де-Лис, поднимая к нему свои полные слез глаза. «Вы не думаете того, что говорите? Как это случилось? Я хочу знать все». «Ну, дорогая, у меня была неприятность с Маге Феди. Вы знаете его? Лейтенант из Сен-Жермен-Ан-Ле. Мы немного поцарапали друг другу кожу, вот и все». Лживый капитан знал, что дело чести всегда возвышает человека в глазах женщины. Действительно, Флёр-де-Лис смотрела на него с выражением страха и восторга. Она все еще не вполне была успокоена. «Совсем ли вы выздоровели, мой Феб? Я не знаю вашего мага Феди, но он дурной человек. Из-за чего же вы поссорились?» Тут уже Феб, воображение которого не отличалось изобретательностью, не знал, как выпутаться. «Право, я не знаю. Так, лошадь, слова...» «Прелестная кузина!» — воскликнул он, чтобы переменить разговор. «Что это за шум на площади?» Он подошел к окну. «Посмотрите, прелестная кузина, сколько народу!» «Не знаю», — сказала Флёр-де-Лис. «Кажется, какая-то ведьма должна принести покаяние, прежде чем ее повесят». Капитан был так уверен, что дело Эсмеральды было давно покончено, что не смутился словами Флёр-де-Лис, но все-таки спросил, как зовут эту колдунью. «Не знаю», — отвечала она. «А что она сделала?» «Она пожала белыми плечиками». «Не знаю». «Боже мой!» — сказала госпожа де Гондларье. «Теперь столько колдунов, что их жгут, не разузнав даже их имени. Где же их всех узнать? Но можете быть покойны. Господь ведет им счет». Почтенная дама тоже подошла к окну. «Вы правы, Феб», — сказала она. «Какая масса народа! Господи, даже на крышах люди! Знаете, Феб, это напоминает мне мою молодость. Когда въезжал король Карл VI, было тоже много народу. В каком году это было, я уж не помню. Вам представляется то, что я говорю, очень старым, а меня переносит к молодости. Тогда народ был лучше, красивее. Толпа стояла стеной до самых Сент-Антуанских ворот, Королева сидела за королем на его лошади, все принцы и вельможи также везли своих жен. Я помню, все смеялись, потому что ехали рядом Аманьон де Гарпант крошечного роста и рыцарь Метафилон гигантского роста, тот, что побил стольких англичан. Очень было хорошо. Перед всеми рыцарями несли их знамена, которые так и блестели. Тут были и знамена, и хоругви. Где все запомнить? Сир де Кала с рыцарским знаменем, Жан де Шатомаран с хоругвью, сир де Куси с хоругвью, да такой богатой, какой не было ни у кого, кроме герцога Бурбонского. Как грустно думать, что все это было и прошло. Влюбленные не слушали почтенную особу. Феб возвратился к стулу своей невесты и облокотился на его спинку, причем взгляд повис и проникал во все отверстия воротничка флёр-де-лис. Этот воротник так, кстати, раскрывался, показывая столь соблазнительные вещи и давал возможность догадываться о других, еще более соблазнительных, что восхищенный Феб думал, можно ли любить кого-нибудь, кроме блондинки. Оба молчали. Молодая девушка иногда подымала на него счастливые и ласковые глаза. Волосы их смешивались в весеннем луче солнца. «Феб», — вдруг сказала шепотом флёр-де-лис, — «мы через 3 месяца будем мужем и женой. Поклянитесь мне, что вы никогда не любили другой женщины». «Клянусь вам, мой ангел», — ответил Феб, и страстный взгляд подтвердил искренность его слов. Он в эту минуту, может быть, сам верил тому, что он говорил. Добрая мать, видя согласие между молодыми людьми, вышла из комнаты за каким-то делом. Феб это заметил, и страстные мысли вспыхнули в мозгу предприимчивого капитана. Флёр-де-Лис его любила, он был ее женихом, они были наедине. Его прежняя любовь к ней вернулась, если не с прежней свежестью, то с еще большей силою, так разве грех взять свое, хотя бы и раньше времени? Не знаю, таковы ли в точности были его мысли обо всем этом, но флёр-де-лис была испугана его взглядом. Она обернулась и увидела, что матери нет в комнате. «Боже мой!» — сказала она, — «как мне жарко!» «Действительно», — отвечал Феб, — «скоро полдень, солнце греет, надо закрыть занавес». «Нет-нет!» — воскликнула бедная девушка. «Напротив, мне нужен свежий воздух». Как лань, чувствующая приближение охотника, она бросилась к двери, открыла ее и выбежала на балкон. Феб, недовольный, последовал за нею. Площадь перед собором Богоматери, на которую, как известно, выходил балкон, представляла зрелище, снова испугавшее боязливую флёр-де-лис. И площадь. И выходившие на нее улицы были запружены народом. Низенькая каменная ограда, окружавшая паперть, не сдержала бы толпы, если бы около нее не стоял ряд вооруженных солдат. Благодаря этой живой стене, пик и аркебуз, площадка около паперти была пуста. Вход охраняла монастырская стража с алебардами. Широкие врата храма были закрыты в противоположность окнам, выходящих на площадь домов, открытым настежь и наполненным головами зрителей, напоминавшими груды пушечных ядер в артиллерийском парке. Толпа казалась грязной и серой. Ожидаемое зрелище было из тех, которые привлекают внимание самого низкого слоя народа. Отвратительный шум стоял над этим сборищем желтых платков и растрепанных волос. Смеха больше было, чем разговоров, женщин больше, чем мужчин. Иногда резкий возглас выделялся среди общего шума. «Эй, мою Болифр, ее тут и повесят?» «Дура, здесь она будет каяться в одной рубашке. Это всегда здесь бывает в полдень. Хочешь видеть виселицу? Ступай на Гревскую площадь». «Пойду после». «Скажите, Буканбри, правда ли, что она отказалась от священника?» «Кажется, да, Бишень». «Ишь ты, язычница!» «Это, сударь, всегда так. Судья должен передать осужденного парижскому прево, для казни. Если же преступник из духовных, то представителю епископа. Благодарю вас. Боже мой, — говорила Флёр-де-Лис, — бедное создание. Взгляд ее сделался грустным. Капитан, занятый больше всего ею, мял сзади ее пояс. Она обернулась с мольбой и улыбкой. «Ради бога, оставьте меня, Фэб! Если матушка вернется, она увидит вашу руку!» В эту минуту на часах собора Богоматери пробило 12. Шепот удовлетворения прошел по толпе. Едва прозвучал последний удар, все головы двинулись, как волна от ветра, и раздался крик «Вот она!» Флёр-де-Лис закрыла глаза руками. «Милая, — сказал Фэб, — уйдемте отсюда!» «Нет, — ответила Флёр-де-Лис, и, закрывши глаза от страха, вновь открыла их из любопытства.